С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Этот выпуск снова посвящен единственной теме, о которой сейчас можно говорить – войне в Украине и ее последствиях для украинцев и россиян. На днях российские власти ускоренным порядком приняли закон о фейках. Распространение того, что называется заведомо ложной информации о вооруженных силах России, то есть любой информации, которая не согласуется с официальной линией пропаганды, теперь карается штрафами до 5 миллионов рублей, а в отдельных случаях и тюремными сроками до 15 лет. Уголовную ответственность ввели в том числе за призывы к введению санкций в отношении России. Кремль ликвидировал либо заблокировал все СМИ, которые не подчинились новому закону, в том числе сайты «Радио Свобода», «Голоса Америки», BBC, «Deutsche Welle» и «Медузы». Заблокирован доступ к западным соцсетям, Фейсбуку и Твиттеру. Закрылось московское бюро «Радио Свобода». Вот что пишет в Фейсбуке региональный директор «Радио Свобода» по странам Европы Кирилл Сухоцкий.
«Радио Свобода закрывает свое бюро в России. Это произошло после того, как российские власти в пятницу начали процедуру принудительного банкротства нашего московского бюро за то, что мы не вешаем никаких плашек иноагентов, за то, что не платим за это штрафы, за то, что называем войну войной, за то, что не позволяем себе цензурировать и никогда не удаляли никакие статьи по требованию Роскомнадзора. Это, конечно, конец эпохи. Указ о создании бюро «Радио Свобода» в Москве был одним из первых, подписанных президентом России Борисом Ельциным в августе 1991 года, в первые дни после путча. Этот указ потом был отменен президентом Путиным в 2002 году. 20 лет спустя Путин решил выгнать нас из России вообще, так как свобода ему сейчас не только не нужна, но и опасна. Мы по-прежнему будем работать для российской аудитории и будем даже увеличивать эти усилия сейчас, когда это особенно необходимо. В пятницу первые три места в трендах русского Ютуба были нашими видео, например.
Журналистам, которые остаются в России, придется непросто. Комментирует на своем YouTube-канале видеоблогер Илья Варламов.
Друзья, мы с вами живем в новой реальности. И для тех, кто не понимает, для тех, кто смотрит нас не из России, я поясняю, что теперь мы живем в условиях цензуры, где даже за слово, даже за формулировки, которые расходятся с официальной позицией, можно получить уголовочку и большой штраф. Поэтому сегодня, когда вы смотрите, читаете журналистов, находящихся в России, журналистов, кто продолжает в этой системе как-то работать, вы должны понимать, в каких условиях они работают. Они работают под угрозой уголовного дела, под угрозой не то, что штраф получить, или быть уволенным, или получить какое-то клеймо иноагента. Они работают под реальной угрозой уголовки.
Блогеры, опасаясь преследования, переводят под замок свои посты в соцсетях. Некоторые тексты мы из опасения за безопасность их авторов теперь цитируем анонимно. Например, эту нелестную характеристику России, которую дал один анонимный автор.
Севернее Кореи.
Из страны поспешно уезжают те, кто не готов воевать за путинский режим и попадать в тюрьму за антивоенные выступления. Или просто те, кто не видит для себя вне будущего и не хочет остаться отрезанным от мира. Леонид Гозман.
Ощущение катастрофы? Так это и есть катастрофа. Кому не позвонишь, все уже не в России. Такое впечатление, что мы здесь остались практически одни. Уцелевших я друзей созываю.
Об отъезде написал и главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово. А еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Каждая минута такого существования подтверждала очевидное – ты соучастник.
Уехал и главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колесев. Его издание в прошлом году признали иноагентом, а сейчас сайт «Репаблик» заблокирован в России наряду с другими независимыми СМИ. Своими ощущениями Дмитрий Колесев делится в подкасте «Колесев и Микитась».
Мой главный ужас заключается в том, что, по всей видимости, действительно – есть огромное количество совершенно индифферентных людей, которым вообще не важно, что происходит сейчас. Они пытаются, может быть, просто выключить эту информацию из своего сознания, не обращать на это внимания и пытаться не вдумываться в то, что происходит. Не так проще жить психологически. Но есть еще и большое количество людей, достаточно заметное теперь в социальных сетях, вы их наверняка видели. Какие-то из них боты, но среди них есть и живые люди, в том числе ваши знакомые. А есть и просто живые люди, с которыми вы общаетесь, которые эту войну поддерживают. То есть они считают, что в данный момент Россия действительно освобождает, в общем, от нацистов, которых странным образом возглавляет президент-еврей Владимир Зеленский. Так вот, для меня лично, когда только война началась, вот буквально в первый день я принял решение о том, что надо уезжать. У меня, наверное, было две главные эмоции. Первая – это, конечно, страх. Это опасение за свою безопасность, за безопасность моей невесты. И стало ясно, что когда война начнется, вероятно, будет очень серьезное ужесточение режима. Я говорил об этом в предыдущем подкасте. А вторая эмоция, которая, наверное, была еще важнее на тот момент – такое ощущение, что ты просто физически больше не можешь находиться в этой стране. То есть я никогда раньше такого не испытывал. Когда ты понимаешь... Ну вот так, наверное, происходит с людьми, происходило раньше, когда они выходили из тюрьмы или после какого-то долгого там административного ареста и решали уезжать, потому что они видели какую-то ужасную изнанку России и понимали, что им в этой стране вообще больше просто физически невозможно находиться. Ты просто не можешь здесь быть. И вот я нечто подобное, наверное, ощутил в этот момент, когда видел реакцию этих людей, и мне вдруг стало очевидно, может быть, я ошибаюсь, но мне в тот момент стало очевидно, что как бы шансов на что-то хорошее здесь больше нет. У меня лично больше нет.
Многие обнаружили, что в их окружении достаточно людей, которые поддерживают российское государство. Один из аргументов этих людей приводит философ Андрей Тесля.
«Это моя страна, и коли война началась, то желаю ей в ней победить, при всем сочувствии к жертвам со всех сторон и при всем сокрушении, что по той или иной вине, по глупости или безрассудству, от гордыни или еще от чего такое оказалось возможным. Или, если победа невозможна, то желаю непостыдного поражения. Это не история о том, что я считаю свою страну всегда правой, она часто не права и зачастую совершала и совершает всяческие непотребства и гнусности, но она остается моей страной, другой у меня нет».
Тех, кто оправдывает путинский режим, пока не смущают даже санкции. Пропаганда объяснила им, что их нужно потерпеть для дела и что все это скоро кончится. Путин победит, и Запад будет вынужден отыграть назад. О настроениях москвичей рассказывает депутат Мосгордумы Евгений Ступин на YouTube-канале «Популярная политика».
Ощущение тревоги, конечно, есть у людей. Это видно и в магазинах, когда смотришь, там сахара уже почти нет, да, там или вообще нет. Понятно, что его просто забыли принести пока со склада, то есть собрали с полки, да, то есть не то, что его как бы в принципе нет, он исчезает просто быстро с полок, пока им удается это все восполнять. Что будет дальше? Дальше будет хуже, это понятно, потому что все вот эти поставки, которые особенно контейнерные поставки, авиасообщения, я, насколько понял, и морское сообщение тоже сейчас очень ограничено, все это приведет к тому, что будет дефицит. И вот уже вполне реально обсуждается возможность введения талонов, что-то совсем-совсем забытое, да, и, соответственно, мы видим, что ценники переклеиваются, в среднем уже, наверное, цены раза в полтора точно поднялись, вот именно, считайте, с 24 февраля, так, по ощущениям, скажем так, да, в магазинах, какие-то отдельные товары уже в два раза. Понятно, что никто ничего хорошего не ждет. Но при этом есть все-таки момент, который пока еще настораживает, в том смысле, что даже не то, что большинство, но значительная часть моих подписчиков, они поддерживают. То есть это не те люди, которые смотрят только телевизор, да, это люди, которые общаются в интернете со мной. И они поддерживают вот эту спецоперацию. Люди, в принципе, это начинают потихоньку понимать и говорят, что делать? Спецоперация уже начали, значит, будем терпеть. Пока вот это, наверное, оно в большей степени доминирует, вот это ощущение в обществе. Те, кто сомневаются, они предпочитают не высказываться. Те, кто резко против, они пока в меньшинстве, в явном меньшинстве. Но я думаю, что ситуация будет меняться, и меняться она будет именно в силу того, что предприятия будут вставать. Просто людям нечем будет деньги платить.
В магазинах, между тем, не просто растут цены. Очень многие западные компании уходят с российского рынка, и граждане спешат купить в последний раз западную мебель и одежду. Кирилл Мартынов.
В то время как украинцев убивают, москвичи скупают товары из закрывающихся магазинов IKEA. Поистине мы заслужили нашу власть.
Но и с отечественными товарами могут начаться сложности. Кое-где уже ограничили продажи в одни руки, рассказывает Павел Сюткин на телеграм-канале «История русской кухни».
Товары повседневного спроса исчезают из российских магазинов ускоренными темпами. Патриотическая общественность не дура, поэтому крупу, сахар, консервы скупает со свистом. Вчера довелось побывать в обычном магазине «Лента». Так вот, практически на всех полках стоят ограничительные надписи «Не более 10, 5 или 2 пачек в руки». Мыло и прокладки, видимо, пользуются большим спросом, поэтому не более 2 товаров. Предполагаю, женщины осознали, что месяца через два им придется узнать все прелести бересты, мха и чего там еще у нас исконное. А, пеньки. На обычную советскую вату особо не надейтесь. Хлопчатник, служащий сырьем для нее, как вы понимаете, в России не растет. А дураков поставлять сырье в страну, власти которой рассматриваются всем миром как военные преступники, долго искать придется. Так что вату получится достать лишь из собственных мозгов. В общем, ускоренно происходит совершенно нормальная вещь. Пропагандистский путинский бред сталкивается с жестокой картиной жизни. В ближайшие недели любители повторить будут демонстрировать свойственное им двоемыслие. Кричать «верим Путину» и бежать закупать гречку, сахар и прокладки.
Пропагандистская машина в России работает сейчас в полную силу. Жесткое подавление оппозиционных голосов шло весь предыдущий год. В таких условиях сложно винить россиян в том, что они не получают нужной информации. Большинство населения не склонны искать альтернативные источники информации, пока не окажутся в невыносимом положении. Такую точку зрения высказывает писатель Борис Акунин в интервью на канале Юрия Дудя.
Ну вот возьмем, я не знаю, там западное демократическое общество. Оно что? Оно состоит точно так же, как российское общество, в основной своей массе из людей, которые живут интересами семьи, своей, так сказать, частной жизни, там работы, как там, тра-та-та-та-та. Политика – это что-то такое, находящееся на периферии и непосредственно в их жизнь не входящее. Когда происходят выборы в какой-нибудь там демократической стране, с одной стороны прибегает толпа активистов одних, других, третьих. Человек лениво вертит головой и голосует за того, кто из них оказался там шустрее, бойчее, убедительнее и так далее. В России ситуация, когда вот эта вот кучка крикунов только одна. И кричит только она. И все средства массовой информации прижаты ей. И вот эта вот масса людей, живущих своей собственной жизнью, что совершенно естественно, все время слышит только одну и ту же информацию. А поскольку, в общем, по большому делу, до политики дела людям нету, ну окей, пускай будет так. Вот когда политика, жизнь приходит и начинает стучаться к тебе в окно и в двери, когда большинство людей начинает понимать, что что-то происходит не так, оно начинает интересоваться политикой. Оно политизируется. Я это видел, как это происходит там в 80-е годы. Абсолютно индифферентная, инертная масса советских людей, совершенно там принимавшая все наверх, потому что все равно, вдруг начала, когда начали пустить полки в магазинах. Я помню, прихожу я в свой таганский тогда универсам огромный, и там всюду на прилавках продаются пластиковые пакеты, трехлитровые банки с березовым соком, и в мясном отделе продается кость пеленая, 80 копеек килограмм. И стоят, скучают продавщицы. И народ ходит между этим, на всех смотрит и думает, и начинает интересоваться политикой. Так это обычно происходит.
Тем временем Владимир Путин в выступлении перед Советом Безопасности заявил, что все у него идет по плану. Эти слова показались очень знакомыми тем, кто помнит Советский Союз. Николай Травкин.
В советское время у нас каждая специальная операция и любое мероприятие проводились в строгом соответствии с графиком и по заранее утвержденному плану. Да что там операция или мероприятие? Вся жизнь страны происходила согласно графику и плану. График и план утверждался, как правило, на 5 лет и назывался пятилеткой. Все пятилетки были ударными, графики опережались и планы перевыполнялись, чем мы все, руководство и народ, очень гордились. А если вдруг происходило отставание от графика или недовыполнение плана, то мы график поправляли, план корректировали и снова уверенно опережали и перевыполняли. И рапортовали. Народ рапортовал главе государства и предводителю партии об успешном перевыполнении, а глава и предводитель рапортовал народу об очередной победе. Так и жили, идя напружиненным шагом от победы к победе. Потом что-то кольнуло, по организму прострелило, на жопу сели, и государство развалилось.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я пересказываю вам самые яркие и важные дискуссии из социальных сетей. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Невозможно сравнивать то, что сейчас переживают украинцы, чьи дома разрушают снаряды, и то, что переживают россияне. Но нормальная жизнь так или иначе оказалась разрушена в обеих странах. И многие из тех, кто не уезжает из России, пытаются понять, что им делать и чувствовать в перевернутом мире. Алексей Меняйло.
Очень важно здраво оценивать происходящее. Сейчас наступает новая реальность, какая мы пока не знаем. Многие эксперты говорят, что возможен, подчеркиваю, возможен, а не свершившийся факт, переход к тоталитаризму, пока он не произошел. Для того, чтобы он случился, нужно гораздо больше ресурсов, а количество ресурсов у государства сильно сокращается. Сейчас проходят массовые обыски, но пока по масштабу они не превышают санитарное дело, случившееся чуть больше года назад. Это не значит, что не нужно проявлять осторожность. Это значит, что не нужно паниковать раньше времени. Сейчас хорошая идея пожить недельку-другую ни дома, не верить всему, что читаете, особенно осторожно относиться к эмоциональным оценкам, категоричным оценкам, да и в целом любым оценкам, сделанным непрофессионалами. Профессионалы пока затрудняются описать происходящее. Если кто-то не затрудняется, ему все понятно и все просто, воспринимайте с осторожностью. Берегите себя, боритесь за мир и свободу.
Политолог Екатерина Шульман выступила в лектории «Живое слово» в Твери с советами, которые сводятся к тому, что нужно сконцентрироваться на выживании и сохранении здоровья, в том числе психического.
Когда мы говорим о том, чем, например, вина отличается от ответственности, мы говорим, что чувство вины обессиливает, а чувство ответственности побуждает к действию. Это самый главный ключевой момент. Я не буду тут изображать психолога и говорить вам, что вы должны там сохранять себя, быть в ресурсе, там какую-то найти внутри себя светлую точку и на ней сосредоточиться. Это все не по моей части. Меня волнует одно единственное. Я занимаюсь социальными науками, поэтому меня волнуют социальные явления, а именно социальные действия или социальные бездействия. Поэтому я бы вам советовала все ваши информационные источники разделить на побуждающие или хотя бы, так сказать, оставляющие пространство для действия, какого бы то ни было, и на те, которые вызывают в вас вот это вот ядовитое или, как нынче принято выражаться, токсичное чувство бессилия. Даже если это ваши друзья, люди высокой нравственности, которые изливают свою душевную боль, поставьте их на паузу. У вас тоже достаточно душевной боли, вы ее тоже можете красноречиво излить. Думайте о себе и о своих близких. Этот лозунг кажется каким-то таким эгоистичным, да, вместо того, чтобы сказать, давайте все сейчас срочно самоубьемся во имя высокой нравственной цели, но, поверьте, его можно интерпретировать и иначе. Его можно интерпретировать гуманистически.
Но многим россиянам пока не удается поставить боль на паузу. Мумин Шакиров.
Я вообще не понимаю, о чем будут сегодня рассказывать писатели, о чем снимать фильмы режиссеры, ставить спектакли постановщики, какую музыку сочинять композиторы, слагать стихи поэты и так далее. 24 февраля 2022 года все или почти все обнулилось. Нет полутонов, мир стал черно-белым. Прежние смыслы теряют свое значение, потому что каждого из нас взяли в заложники и в подкорку сознания вогнали страх. Страх превратится в пепел. Любой нормальный человек понимает, сегодня в мире есть абсолютное зло, и вы его имя знаете. Он пишет историю, которая может закончиться гибелью десятков миллионов человек. Все остальное вторично.
Чувство вины тоже может быть признаком здорового отношения к происходящему, утверждает доктор психологических наук, академик Александр Смолов в интервью Катерине Гордеевой.
Рефлексируйте, осознавайте свое чувство вины, которое четкий знак того, что вы понимаете ситуацию, что у вас есть совесть, что у вас есть достоинство, и ваше чувство вины говорит вам, что вы человек. Ваше чувство вины говорит, что вы переживаете за других людей. Ваше чувство вины доказывает, что для вас человечность – одна из главных линий вашей жизни. И тем самым она доказывает, что вы не винтик, не раб, а в буквальном смысле человек, который может принимать свои решения. Поэтому чувство вины многих людей, которые сегодня испытывают его, стыд многих людей и беспомощность многих людей – это доказательство, что мы имеем дело, да, с личностями, оказавшиеся в ситуации беспомощности, но личности, которые все равно не пошли по пути Марии Скучницы, которая говорит, что воля, что неволя – все одно. И оказались в ситуации, которую психологи называют выученная беспомощность, что от наших действий ничего не зависит. Чувство вины, чувство стыда – это предвестник серьезных социальных изменений.
Несмотря на запрет слова «война» и антивоенных выступлений, горстка смельчаков продолжает выступать против военных действий, в их числе медик Андрей Волна.
Война, с точки зрения врача, это попытки решить некие мнимые или явные проблемы власть придержащих с помощью убийств или намеренного искалечивания людей. Врач не может согласиться с этим. Нормальный врач. Врач, что все равно будет лечить и красных, и белых. Война – это не политика, это преднамеренное уничтожение жизни как таковой. Именно поэтому я против войны. И дома, и на работе. Но лечу и буду лечить я и тех, и других.
К антивоенным протестам 6 марта призывал Алексей Навальный. Во многих городах России в этот день прошли шествия и пикеты, на которых задержали почти 5000 человек. По данным ОВД-Инфо, по числу задержанных эта акция стала самой крупной в новейшей истории России. Многие из задержанных рассказали об избиениях в отделах полиции. 26-летняя москвичка Александра Калушких смогла сделать аудиозапись своего допроса, на котором ее избивали и оскорбляли со словами «Путин на нашей стороне, а вы враги России». К сожалению, выступления россиян пока не выглядят достаточно массовыми для того, чтобы вызвать опасения в Кремле. Власть может тешиться иллюзией, что в России у нее есть всенародная поддержка. Но иллюзии Путина по поводу отношений украинцев к своим так называемым освободителям должны в ближайшее время развеяться, уверен политолог Аббас Галямов.
В свое время мне довелось ознакомиться с данными нескольких фокус-групп, проведенных в Крыму примерно через 5 лет после его возвращения в родную гавань. Эйфория тогда уже прошла, однако пророссийские настроения были по-прежнему очень сильны. Никаких сомнений в правильности принятого в 2014 году решения никто из крымчан не высказывал. Та история сыграла с Кремлем злую шутку. Он почему-то решил, что и в Украине у него получится примерно то же самое. Собственно говоря, примерно так и произошло, только наоборот. Оказалось, что проукраинские настроения в Украине сейчас так же сильны, как тогда в Крыму пророссийские. С учетом готовности жертвовать своими жизнями, демонстрируемой гражданами Украины, можно сказать, что гораздо сильнее. В этом смысле угрозы Путина лишить украинцев государственности выглядят просто смешно. Стюардесс убедить, возможно, получится, более широкую публику вряд ли. Для того, чтобы лишить нацию государственности, одной военной победы мало. Ее, кстати, тоже пока не видно, но предположим. Лишить нацию государственности можно только в том случае, когда нация эта сама устала от себя. Когда особого смысла в своем существовании она уже не видит. К Украине это точно не относится.
Многие с растущими опасениями обсуждают, каким будет следующий ход Кремля. Борис Фелл.
В этой мрачной ситуации у Москвы остается теперь ровно 2 выхода. Первый – сворачивать свой цирк, объясняя российским зрителям, что так и было задумано, победа достигнута. Второй – поднимать до небес ставки. Путин, кажется, склоняется ко второму. Встречаясь с раскрашенными куклами из Аэрофлота, он сказал, что даже западные санкции – это уже казус белли, и пригрозил всему миру катастрофой, если НАТО прибегнет к политике закрытого неба.
Опасения, что Путин может решиться на ядерный удар, пока с каждым днем только усиливаются. Такую возможность не отвергает журналист-расследователь, руководитель издания «Беллинкэт» Христо Грозев в интервью Юлии Латыниной на YouTube-канале «Латынина ТВ».
Люди, близкие, довольно близкие к нему, нам рассказывали, мне рассказывали, что вообще круг, самый близкий круг элиты кремлевской, вообще в шоке из-за того, что мало того, что он говорит, что он не будет начать войну, но что он вообще готов, не хочет использовать тактическое ограниченное ядерное оружие, чтобы показать им. После начала войны, в первые дни войны, пришли еще больше, более конкретных данных от конкретных источников, близких к нему, очень близких к нему, которые вообще в шоке тоже рассказывают о том, что он готов применить ядерное оружие. Скорее всего, вообще пойдет на это, если война не удается, конвенциональная война не удается, успехов нет. И опять было повторено то, что скорее всего, это не будет украинской территории, будет какая-то из соседних натовских государств. Первый раз, когда первый источник нам говорил, это был удар по инфраструктуре НАТО, скорее всего, в море. Так что это там возможные кабели коммуникационные и так далее. То есть это был бы идеальный вариант для сумасшедшего правителя. Вот последние 2 недели информация уже приходит о том, что я не знаю, насколько критически вообще говорит, потому что это все-таки гипотезы. Поэтому вот с огромным чертой, с которой я подчеркиваю, что это просто гипотеза людей, которые недалеко от него, а не их знания, а не их информация, они называют Польшу.
На этом фоне начали плодиться слухи о возможном дворцовом перевороте в Кремле. Подтвердить их никак невозможно, и люди, которых запускают, не заслуживают доверия как источники информации. Но если бы что-нибудь подобное действительно случилось, это было бы наилучшим выходом из ситуации, уверен украинский адвокат Николай Полозов.
Самое лучшее, что сейчас может сделать окружение Путина, это заварить дверь в его бункер снаружи, обрубить ему связь и лететь в Вашингтон договариваться о капитуляции и репарациях, пока не поздно.
Конечно, не стоит думать, что российский президент не готов к такому сценарию. Возможно, один из последних указов президента нацелен именно на то, чтобы заранее обезвредить своих предполагаемых противников, пишет политолог, научный сотрудник University College London Владимир Пастухов.
Путин в преддверии большой войны готовит превентивный удар по штабам. Бомбить будут чиновничий Воронеж, средняя и часть высшего аппаратного звена. Для этого Путин взял себе новую девичью фамилию Навальный. Только что подписанный указ о конфискации денег со счетов чиновников и членов их семей, включая несовершеннолетних детей, если сумма поступлений превышает официальные доходы семьи, ключевой пункт программы Навального. Это говорит вовсе не о том, что Путин решил в очередной раз в критический момент перехватить инициативу оппонентов, а о том, что готовится полный разгром аппаратного сопротивления в военной авантюре. Путин прекрасно понимает, что главная угроза сейчас исходит не от разгромленного гражданского общества, а от армии обеспокоенных ситуацией чиновников. На них и натравят сейчас толпу свежеиспеченных, патриотично настроенных хунвейбинов.
В прошлом подкасте мы говорили о том, как Евросоюз помогает сбыться мечтам Навального. Но никто не мог предположить, что борьбой с коррупцией займется и сам Путин. Но в исполнении президента эта борьба выглядит скорее как продолжение государственного террора против населения, пишет Анатолий Несмеян. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!